Издательство «Эксмо». Филипп Дик. Сдвиг времени по-марсиански. Глава первая. Сквозь толщу фенобарбитуратной дремы до Сильвии Болен донесся чей-то зов. Резко прорвав напластывания, в которых она утопала, зов мгновенно разрушил идеальное состояние невесомости. «Мам!» — снова позвал сын с улицы. Приподнявшись на кровати, она отпила из стакана воды. Опустила босые ноги на пол и с трудом встала. На часах было 9:30. Отыскав халат, она двинулась к окну. Надо завязывать. Лучше сдаться на милость шизофрении, присоединившись ко всем остальным. Сильвия подняла штору, и ее ослепил солнечный свет привычного красновато-пыльного оттенка. Она прикрыла глаза рукой. «В чем дело, Дэвид?» «Мам, приехал объездчик канала». «Значит, сегодня среда». Она кивнула и, повернувшись, направилась неуверенным шагом на кухню, где ей удалось поставить на плиту добротный старый глиняный кофейник. «Что я должна?» «Для объездчика все готово. Так или иначе, Дэвид проследит». Она включила воду и побрызгала себе на лицо. Вода была мутной и неприятной, и Сильвия закашлялась. «Надо спустить воду в баке, вычистить, добавить хлорки, проверить, сколько засорилось фильтров. Возможно, засорились все. Неужели объездчик не сможет?» «Нет, это не его дело». «Я тебе нужна?» — спросила Сильвия, открывая заднюю дверь. Вокруг вихрем закружился холодный воздух, забивая легкие мелким песком. Она отвернулась, прислушиваясь к ответу сына. Его воспитание требовало отказаться от помощи. «Думаю, нет», — проворчал мальчик. Позднее, сидя в халате за кухонным столом и попивая кофе с тостами и яблочным пюре, Сильвия наблюдала, как приближается объездчик в плоскодонке, которая не спеша тарахтела вверх по каналу, тем не менее появляясь всегда точно по расписанию. Стоял 1994 год, вторая неделя августа. Они уже ждали 11 дней и теперь, наконец, получат свою порцию воды из большого канала, который пролегал вдоль цепочки домов. Объездчик пришвартовался к воротам шлюза и, захватив папку с застежками, в которой хранились его записи и инструменты, спрыгнул на землю. На нем была серая форма, забрызганная грязью, и высокие сапоги, почти доверху покрытые коричневым илом. Немец, что ли? Но когда он повернул голову, Сильвия увидела плоское славянское лицо, а над козырьком фуражки — красную звезду. Теперь очередь русских. Она уже сбилась со счета. И, судя по всему, не она одна потеряла нить последовательных смен, осуществлявшихся руководством Объединенных Наций. На крыльце соседнего дома появилось все семейство Стайнер, намеревающееся идти к объездчику. Все шестеро. Отец, тяжеловесная мамаша и четверо белокурых, пухленьких и шумных девочек. Именно им отключал воду объездчик. «Bitte, mein Herr», — начал Норберт Стайнер, но, увидев красную звезду, прикусил язык. Сильвия улыбнулась и про себя подумала. «Да, не повезло». Через заднюю дверь в дом поспешно вошел Дэвид. «Мам, ты знаешь, у Стайнера вчера ночью протек бак, и они лишились половины своей воды, так что теперь у них не хватит воды для сада, и мистер Стайнер говорит, что тот погибнет». Сильвия кивнула, доедая последний кусочек тоста и закуривая сигарету. «Но разве это не ужасно, мама?» — настаивал Дэвид. «И Стайнеры хотят, чтобы объездчик перекрыл им воду попозже», — произнесла Сильвия. «Мы не можем допустить, чтобы их сад погиб. Помнишь, когда у нас были неприятности со свеклой? Мистер Стайнер поделился с нами химикалиями, которые он привез из дома, и все жуки передохли, а мы собирались поделиться с ними свеклой. Да так и не поделились. Забыли». «Верно». Она вздрогнула от внезапно нахлынувшего чувства вины. «Мы обещали». А они даже не напомнили, хотя сами наверняка не забыли об этом. И Дэвид всегда играет у них. «Пожалуйста, выйди, поговори с объездчиком», — упрашивал Дэвид. «Думаю, воду в конце месяца мы им дадим», — ответила Сильвия. «Мы же можем протянуть рукав в их сад, но вот насчет утечки я не верю. Им всегда не хватает своей доли». «Знаю», — откликнулся Дэвид, опустив голову. «Они не заслуживают больше, чем остальные, Дэвид. Все должны получать одинаковое количество». «Они просто не умеют управляться с хозяйством», — заметил Дэвид. «Мистер Стайнер ничего не понимает в инструментах». «Значит, сами виноваты», — Сильвия почувствовала раздражение и попыталась объяснить его тем, что еще не совсем проснулась. Нужен диксамин, иначе глаза у нее не раскроются до самого вечера, когда наступит время для очередного фенобарбитурата. Аптечка находилась в ванной, и, вынув бутылочку с маленькими зелеными таблетками в форме сердечка, она пересчитала их. Осталось всего 23 штуки. Вскоре придется сесть на огромный гусеничный автобус и пересечь пустыню, чтобы пополнить запасы в городе. Над головой раздалось громкое гулкое бульканье. Огромный жестяной бак на крыше начал заполняться. Объездчик закрывал ворота шлюза, мольбы стайнеров были напрасны. Ощущая себя все больше виноватой, Сильвия налила в стакан воды, чтобы запить утреннюю таблетку. «Если бы Джек чаще бывал дома, как без него одиноко», — подумала она. «До какой мелочности мы дошли? Просто какое-то варварство! К чему все эти пререкания, нервозность, неусыпная тревога о каждой капле воды, которые пронизывают нашу жизнь? Неужели только это и ничего больше? Нам ведь столько обещали вначале». Из соседнего дома внезапно громко завопило радио. Танцевальная музыка, а потом реклама какой-то сельскохозяйственной техники. «Глубина и угол вспашки!» — разглагольствовал диктор, и его голос отзывался эхом в холодном, бодрящем утреннем воздухе. «Саморегулировка и автоматический контроль обеспечат даже неопытному владельцу быстрое...» Продолжение заглушила музыка. Приемник настроили на другую волну. Донеслась детская перебранка. «И так целый день? Интересно, удастся ли ей вынести это? Да еще Джека не будет до конца недели, словно она и не замужем. Неужели ради этого она покинула землю?» Прижав руки к ушам, Сильвия попыталась заглушить вопли радио и крики детей. «Надо вернуться в постель. Нечего было и подниматься», — подумала она, наконец начав одеваться для дня, который предстояло прожить. Джек Болин, сидя в кабинете своего шефа в Банчвуд-парке, беседовал по радиотелефону с отцом, который находился в Нью-Йорке. Связь, пролегавшая через систему спутников и покрывавшая миллионы миль безвоздушного пространства, как всегда, не отличалась высоким качеством. Но, как бы то ни было, за звонок платил Лео Болин. «Что ты называешь горами Франклина Рузвельта?» — громко спрашивал Джек. «Ты, наверное, ошибся, папа. Там ничего нет. Это совершенно пустынная местность. Можешь справиться в любого агента по недвижимости».
«Нет, Джек, я узнавал», — донесся слабый голос отца. «Хочу приехать, посмотреть и обсудить все с тобой. Как Сильвия и мальчик?»
«Отлично. Но послушай, не ввязывайся в это. Всем известно, что на Марсе земельные участки на продажу расположены вдали от работающей сети каналов. Запомни, функционирует только 1/10 их часть. Это же чистое надувательство!»
Поразительно, каким образом отец с его многолетним опытом, особенно в инвестировании необработанных земель, легко попался на крючок. Неужели за эти годы так постарел? Джеку стало страшно. По письмам ни о чем нельзя было судить. Отец диктовал их стенографисткам компании. Или, может, время течет по-разному на Земле и на Марсе. Он читал статью, посвященную этой гипотезе в каком-то психологическом журнале. И когда его отец появится здесь, он будет напоминать трясущиеся седовласые мощи. Неужели никак не отвертеться от этого визита? Хотя Дэвид будет рад деду. Да и Сильвия его любит. Тем временем слабый голос издалека сообщал Джеку Болину нью-йоркские новости, не представлявшие для него никакого интереса. Все это казалось Джеку совершенно нереальным. 10 лет назад в результате титанического усилия ему удалось вырваться с земли, и он не желал ничего о ней слышать. И все же связь с отцом сохранялась. В ближайшем будущем она еще и укрепится в результате первого путешествия старика за пределы земли. Он всегда хотел слетать на другую планету, пока не поздно. Другими словами, до своей смерти. Лео был настроен решительно. Несмотря на усовершенствование крупных межпланетных кораблей, путешествие оставалось рискованным. Но его это не волновало. Ничто не могло ему помешать. На самом деле он уже зарезервировал себе место.
«Господи, отец, это же замечательно, что ты готов к такому трудному пути! Надеюсь, ты справишься!»
Смирился Джек. С противоположной стороны стола на него взирал шеф, мистер И, в руках сжимавший лист желтой бумаги со служебным запросом. Тощий длинный И в однобортном костюме и галстуке бабочкой.
Китайский стиль одежды прекрасно укоренился здесь, на чужой почве. Смотрелся так же естественно, как если бы И вел дело в Кантоне.